Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:05 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. Еще раз напомню, для страждущих Алексей выйдет на работу завтра. Сегодня еще мы вместе с вами повеселимся, я так сформулирую. Да. Что можно сказать о движении? 7 баллов в столице сейчас. То есть мы уплотняемся, и еще час будем уплотняться, а потом, конечно, все поедет. Начнем вот с какой новости. Депутаты Госдумы в первом чтении все-таки приняли законопроект, предлагающий назначать за жестокое обращение с животными наказание в виде лишения свободы до 5 лет. Об этом было еще накануне вечером сообщено на сайте Нижней палаты российского парламента. И сегодня к Юрию Буткину приходил Олег Шейн, один из инициаторов этого закона. Законопроект предлагает изменения в статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это жестокое обращение с животными. Так вот, документом предлагается лишать свободы на срок до 3 лет за жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечья, если оно совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских методов, или в присутствии малолетних, часть 1 статьи 245 УК РФ. В настоящее время это деяние предусматривает до 6 месяцев ареста. Здесь есть одна парадоксальная мысль. Значит, смотрите, для того, чтобы люди были не так жестоки по отношению к животным, нужно быть более жестокими по отношению к людям, которые жестоки по отношению к животным. Такая парадоксальная логическая цепочка выстраивается, но за это депутаты проголосовали. Защитники животных, я так понимаю, несколько дней где-то под стенами Государственной Думы Российской Федерации голодали только ради того, чтобы этот закон приняли, и свершилось, и теперь, наверное, мы заживем счастливо. Но тут масса вопросов возникает. Ну вот, например, отопить котят в унитазе — это гуманизм или жестокое обращение? Ну и так далее. Там много вопросов. А вот в приюте вы видите собачку и не берете ее, хотя у нее глаза красивые и грустные. Это жестокое обращение к животным или нет? Она же надеялась в этот момент. Ну это, слушайте, там, начнем вот с чего, с голосования. По поводу жестокого обращения, и вопрос прозвучит следующим образом. Значит, товарищи, граждане, давайте честно, у нас анонимное голосование, поэтому можно. Хоть раз в жизни, но вы можете сказать, что вы жестоко обращались с животным. Да, 134, 21, 35. Да, вы были жестоки по отношению там, к котенку, щеночку, к медвежонку, я не знаю, к кому еще. Да, 134, 21, 35. Нет, никогда, 134, 21, 36. Нет, никогда, 134, 21, 36. Хоть раз в жизни вы были жестоки по отношению к животному, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Наше голосование началось, буду принимать и телефонные звонки. Напомним, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7925-888-94-8. Работает наш телеграм, говорит Москобот. А домашний скот уже интересуется 300-й. А это не из садистских побуждений, это из гуманных побуждений. Ну, в смысле, чтобы людям что жрать было. 7373-94-8, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Да, добрый день. Ну, я вот как человек, который вырос в селе, я не очень понимаю разницу между убийством домашнего животного и тем же самым утопленным котенком, потому что, ну, очевидно, что его тоже топят из гуманных побуждений.
Да тоже, нет, подожди, что... секундочку. Не всякое, да, убитое домашнее животное из гуманных побуждений убивает. Кстати, из садистских, да.
Да, ну, дальше я, ну, не понимаю. Ну, дальше... Дети, то есть это штука такая, то есть кто-то показывает, кто-то не показывает, кто-то, когда животное в жертву приносится, и ребенку может давать, принести его в жертву, я имею в виду мусульман, например, да, вот, дальше...
Это забой скота, это другое.
Ну, дальше есть нация, например, корейцев, могу вспомнить, и манджуров.
Собачек,
да. Которых мы искренне считаем нашими домашними питомцами. Не очень понимаю. Дальше, будучи студентом мединститута, в свое время активно ловил псов для того, чтобы...
Препарировать.
Нет, мы на них отрабатывали некоторые классические операционные вмешательства. Это был 3-й курс, да? Вот, и точно, наверное, большинству даже тогда советских людей это казалось чистым живодерством. Хотя, наверное, если бы больные наши выбирали попасть в руки людям, которые не тренировались или которые начинали на собаках, они, наверное, вторых выберут все-таки, да, я искренне в этом уверен.
А Сергей Павлович Королев, который отправлял в космос их...
Ну, Иван Петрович Павлова мне тут больше хочется... как.
Это такого. Тоже, да, он экспериментировал вот, он, как
ну,
никто.
То есть, если вспомнить его Нобелевскую премию, которую он по пищеварению получил, там прям чисто садизм. Вот эта вот история с желудочными рефлексами, которые он изучал.
Лампочка загорается, слюна выделяется.
Чистый садизм. Если вот эти вот свищи, которые он накладывал, вспомните.
А здесь, смотрите, очень логика, это... логика Олега Шейна. Попробуйте значит, посторить.
Ну вот дальше, вы, если человек, который сидел, вот он, если расскажет, что значит 3 года, которые можно получить за эти истории, а я уверен, что скоро начнется осуждение по этой статье, ну, вот это чистый садизм.
Смотрите, Олег Шейн, один из инициаторов этих поправок, говорит следующее. А мы такие жестокие ровно потому, что у нас этого закона не было, и мы считали позволительным жестоко обращаться с животными. Эко невидаль тапком в кота запустить, это нормально. Или кота запустить в тапок, тоже вроде как ничего у нас считается.
Ну, послушайте, у нас... нам нужно между собой как бы разобраться, да, то есть у нас люди настолько жестоки друг к другу, и за это и ничего не бывает, то начать, наверное, надо с человеческих отношений. То есть когда у нас дети бросают родителей...
Все начинается с кошечек, уверен Олег Шейн.
Ерунда.
Спасибо. Вы слушали один аргумент. Голосование продолжается. Вы можете честно сказать, что хоть раз в жизни вы были жестоки по отношению к животным. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Наше голосование продолжается. Давайте еще один звонок. Защитники животных тоже нужны. Зоозащитники, пожалуйста, 7373-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня Алексей зовут. Вы знаете, я поддерживаю, я давно считаю, что нам нужно, как вот, предположим, в тех же штатах сделать полицию, которая будет по животным и которая будет пресекать все нарушения, связанные вот, ну, скажем, с таким обращением.
Смотрите, но это будет не их полиция, не американская, это будет российская полиция. Конечно. Это будет российская полиция. Понимаете, что российской полиции поставят задачу, значит, в месяц задержать 30 человек, которые жестоко обращаются с животными. И они должны будут эту задачу выполнить, да.
Я думаю, найдем. И вы знаете, я даже, честно, сам бы с удовольствием пошел бы в эту полицию, потому что я неоднократно видел, как, скажем... люди идут и видят, что собака лежит, спит, они просто идут и пинают ее ногой.
Арестовывать их мгновенно или как? Или какие меры воздействия на этих людей?
Вы знаете, вот я сам тогда просто подходил к человеку и говорил, зачем ты это делаешь, давай я просто тоже пойду и пну тебя ногой. На что человек просто стоял, смотрел на меня и говорил, вы знаете, а я думал, она сдохла.
Нет, смотрите, секундочку. Вы обличены властью в этот момент, у вас погоны, да. Фуражка, удостоверение сотрудника полиции, который как раз занимается защитой животных. И в этот момент вы бы с этим человеком что бы хотели сделать? Задержали его за противоправное деяние? Или сделали бы замечание? Или выписали бы ему штраф? Просто вы как себе это видите?
Вы знаете, я бы выписал штраф, но вот если вы позволите, одну минуточку, я просто смотрел программу по Discovery каналу, да, про как раз полицию в Лос-Анджелесе, по-моему, это полиция. И когда там, значит, поймали енота, который грыз что-то на участке, и про него забыли. Просто забыли то, что он попал в клетку, и он умер. Вот женщина, которая вызвала эту фирму, которая поймала енота, дали 2 года условно. Хотя она была вообще ни при чем, так скажем. Она просто попросила компанию, которая...
Вот, и вы бы хотели, чтобы у нас было так же, или вы полагаете, что это уже перегиб?
Нет, я бы хотел, потому что, знаете, учитывая, сколько сейчас в интернете показано, как девочки там бьют котов, там все вот... Ну, я думаю, вы это знаете.
Убивают собак, да, конечно. Да.
Я думаю, что все начинается с детского возраста, когда ребенок не может, скажем так, за животным.
Спасибо. Спасибо. С точки зрения психологии, насколько я помню, жестокое обращение с животными – это определенный симптом. Имеет ли смысл за это наказывать или здесь, наоборот, нужна помощь специалиста? Это вопрос в том числе и к специалистам. У нас депутаты Госдумы полагают, что все-таки правильнее наказывать граждан Российской Федерации из-за жестокое обращение с животными, а это отвратительно, на мой взгляд, жестокое обращение имею в виду, лишать свободы на срок до 3 лет. Это логика депутатов Государственной Думы. Они не хотят, чтобы наши граждане были жестоки. Поэтому нужно чуть-чуть пожестче с гражданами. 7373-94,8. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Виктор, Москва, вас постоянно слушаете. Я на что хотел бы обратить внимание. Вот, да, сейчас тема программы «Жестокое обращение с животными». Но, понимаете, для начала надо разобраться, чтобы с этими собаками, да, люди выходили, значит, в намордниках, выгуливали их в соответствующих местах, так, а не на детских площадках. Вот, а уже потом поднимать вопрос с жестоким обращением с животными. Поэтому
правила, регламентирующие выгул собак в Российской Федерации и в муниципальных образованиях, в частности, они уже давно существуют.
К сожалению, к большому, они не соблюдаются как и людьми, ну, да, к сожалению, так и сотрудники полиции. Да, сотрудники полиции на это внимание, ну, честно говоря, не особо-то обращают. Потому что, когда вот я выхожу гулять с дочкой, ей 2 года, так, и там кто-то питбули без намордника ведет. Ну, вы знаете, ну, такие ощущения у меня,
страшно,
мягко говоря.
Страшно, страшно. Да,
здесь... Вот, и все-таки изначально хотелось бы этот вопрос до конца, уж понятно, нормы есть, но до конца довести. А уже потом, безусловно, то есть, да, поднять вопрос и начинать с детства, как бы, со школьной, наверное, скамьи, там, с детского сада, и везде, конечно, объяснять, что жестокое обращение с животными, про животное это мы в ответе того, кого мы приручили, так? Ну, соответственно, жестоко обращаться, ну, это бессмысленно. Но если это, как предыдущий звонивший озвучил, в медицинских каких-то, так скажем, научных целях, так? Ну, без этого, никуда нам от этого не уйти пока, по крайней мере, как мне кажется.
Спасибо. Принимается, мы будем бороться с жестокостью. Депутаты Государственной Думы за это проголосовали. Недостаточные наказания у нас, предположили депутаты, ужесточили Уголовный кодекс Российской Федерации. Я просто напомню, что это уже существующий закон, поэтому депутаты ничего нового-то не изобрели, они только планочку взяли, да и повысили. Было 3 года, а стало 3. 3 года за жестокое обращение с животными. Из комментариев наших слушателей. Правила и регламент выгула собак есть, но никто не контролирует их соблюдение, поэтому док-хантеры имеют право на жизнь, пишет Евгений Азаров. Кстати, док-хантеры, я не очень понимаю, они входят вот в список тех, кто жестоко обращается с животными, когда они их травят, или нет? Я бы вообще ввел смертную казнь за садистское убийство животных, пишет Валентин. Людей совершенно не жалко, в отличие от животных. Это, кстати, одна из историй, которую иногда рассказывает Андрей Спасатель, что за время службы в отряде у него абсолютно атрофировались любые эмоции по отношению к мертвым людям, но если речь идет о ребенке или о собаке, вот здесь всегда идет такая довольно эмоциональная реакция у тех людей, которые видели смерть многократно. Сергей ПЗРК пишет: «Я за то, чтобы не сажать живодеров и давать им принудительные работы по зооприютам. Не вижу смысла содержать в тюрьме еще один пласт нарушителей», пишет Сергей ПЗРК. Сэм: «Не придумают ли подставы с животными? Натравить собачку, а потом доказывать, что самозащита, а не жестокое обращение», пишет Сэм. Но и голосование продолжается. Довольно любопытный результат будет в итоге, я так полагаю. Вы хоть раз в жизни, да, жестоко обращались с животным? 134-21-35. Нет, никогда. Вы считаете это омерзительно, отвратительно и презираете тех людей, кто жестоко обращается с животным. Это 134-21-36. Хоть раз в жизни вы были жестоки по отношению к животным? 134-21-35. Нет, никогда. 134-21-36. Голосование продолжается, слушаем вас. Да, добрый вечер.
Здравствуйте, Сергей, ветврач. Думаю, тема близкая для меня.
Это про вас, да? Да, да.
Ну, смотрите, по поводу же, конечно, садизма по отношению к животным, это однозначно, мне кажется, ну, статья нужна, потому что это люди, ну, малоадекватные и прочее. Но, понимаете, к этой категории попадут и владельцы, к сожалению, которые сидят дома, когда животные заболевают, не оказывая ему помощи, не обращаясь в ветклиники. И, к сожалению, мы достаточно часто сталкиваемся с ситуацией, когда животное приходит уже на последнем издыхании, хотя там дней 5-7 назад им можно было помочь. Вот, то есть тут такая дилемма будет достаточно большая.
Но это здесь будут полагаться на вас. Вы будете звонить в правоохранительные органы и сообщать о том, что гражданин Х не вовремя привел, не оказал помощь, поэтому собака мучилась и сдохла в итоге?
Я уверен, что таких звонков не будет ни от меня, ни от коллег, потому что ветеринария – это сфера услуг, а мы зависим, да, то есть от обращающихся людей, скорее всего, звонить не будут. В плане то, что ну, целенаправленно, злонамеренно, да, то есть переносить увечья животным, да, то есть, к сожалению, такие животные к нам тоже поступают от зоозащитников, однозначно надо, ну, тут, скажем так, из-за гуманности просто к животным.
Из гуманности к животным. Хорошо, принимается, спасибо. Это был ветврач. С нами на связи. Я останавливаю голосование. Результат. Результат, как и обещал, довольно любопытный. 47% наших слушателей признаются в голосовании, что хоть раз в жизни, да, они жестоко обращались с животными. 47%. 53% заявляют о том, что они никогда себе подобного не позволяли. 53% против 47%. Товарищи, у нас не репрезентативные социологические опросы, безусловно. Это только аудитория нашей радиостанции, те люди, которые в этот момент слушают радиоприемник или через интернет нас слушают. Но так или иначе, это показатели, когда половина слушателей признается, что хоть раз в жизни они жестоко обращались с животными. Кого из них будут наказывать наши правоохранительные органы? Кого не будут наказывать? Где граница между вот этим жестоким обращением с животным и позволительным обращением с животным? Вот как вы для себя ее определяете? Еще один вопрос. Поехали. 7373948, телефон прямого эфира. 45-й пишет. Я фермер, выращиваю кроликов на мясо. Меня тоже надо судить, пишет 45-й. Но вы же не из садистских побуждений берете кролика за уши, а потом обухом топора ему по голове бьете. Я так полагаю. Вы же как-то иначе это воспринимаете. Это просто уточняю. Половина страны в кутузку. Это Дмитрий реагирует на результат голосования. Если ребенок причастен к жестокости к животным, надо ставить на доску позора, показывать в СМИ и на всю жизнь ставить клеймо в паспорте. Живодер. Это пишет Алексей. Это его СМС... сообщение. После тюрьмы они и людей убивать станут, а не только животных. Я бы огромные штрафы ввела, пишет Александр. Ну и еще комментарии. Поехали, слушаем вас внимательно. Секунду. Да, здравствуйте.
Алло, сейчас радио отключу. Добрый вечер, Михаил, Москва.
Да, Михаил.
Такой момент. После армии бегал, ну, лесопарковая зона, и так получается, я подумал, что лучше бегать, конечно, с ножом. Ну, можно по-разному подумать.
Потому что собаки.
Вот, подумал, что он не помешает мне. Вот, просто на пояс повесил. Вот, и, значит, в стае где-то из 7-8 собак на меня подбежало, то есть ко мне подбежали, да. Я достал нож, посмотрел, они убежали от меня. Дальше бегут, то есть метров 200 девушка. Они на нее уже накинулись, начали, ну, грубо говоря, хватать там за капюшон, валить ее на землю. То есть я подошел, срезал этих собак с нее, подбежал. То есть пусть интересно выскочатся люди, я садист или нет.
А вы как считаете, вы в этот момент были садистом или нет?
Я все равно вообще было на этих собак, и пусть их...
Не-не, секунду. Не
знаю, куда-нибудь... Да-да.
Я у вас спрашиваю, вы считаете себя в этот момент человеком, который жестоко обращался с животными? Или полагаете, что вас в этот момент привлекать не за что было, потому что вы обороняли девушку?
Не за что. Оборонял девушку, и собак не должно быть на улице бездомных. Пусть они их отлавливают и кормят там кашкой или чем они там хотят.
Мы говорим о Российской Федерации. Как вы полагаете, да, конечно, как ваши конечно. Действия воспримут правоохранительные органы?
Думаю, что они воспримут так, как им будет нужно, но вообще я надеюсь на то, что оправдают за такие действия. Потому что собаки бездомные. Ну, это одна история, да. Коротко, вторая история. Во дворе соседка моя с доберманом, то есть доберман, да, собака, казалось, такая гуляла без намордника, укусила при мне 5-летнюю девочку. То есть я как бы девочку домой отвел, а девочка одна гуляла без мамы. Мама дома порядок наводила. Вот, соответственно, там сказал, чтобы сделали прививки и все остальное. То есть как вот это.
Спасибо, спасибо. Те вопросы, которые мгновенно возникают. Когда депутаты Государственной Думы голосуют за ужесточение, логика есть в тех решениях, которые они принимают. И можно понять того же Олега Шейна. Говорит, слушайте, мы так относимся к людям по-скотски, ровно потому, что это начинается у нас с детства. Мы жестоки по отношению к животным, к братьям нашим меньшим, и после этого вы хотите еще какого-то человеческого отношения к людям, рассуждает Олег. И будут голодать, возле суда.
Будут голодать. Да. Вот такой прокурор пойдет против голодающей толпы.
Есть, спасибо, принимается. Это Дмитрий, человек из Следственного комитета Российской Федерации, если мы правильно помним. Давайте я прочитаю ваше сообщение уже после информационного выпуска, потому что здесь много, что вы написали.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
18:35 в эфире. Что в эфире? Владимир Карп в эфире, и мы подводим итоги дня сегодняшнего. Про закон о жестоком обращении с животными сейчас говорили, и сейчас хочется уже подвести итог. Знаете, кого не хватает? Психолога. Вот можно психолога сейчас в эфир пригласить? Где Лариса, наш внештатный психолог? Где Екатерина Собчик? Она на даче, наверное, как всегда, поэтому наверняка нас не слышит. Но психологи нужны. Вопрос абсолютно прикладного характера. Значит, смотрите, у нас есть взрослая особь, я про человека сейчас, есть еще такая недоспелая особь, ну, где-нибудь лет 16-17, ну, пусть 18. Взрослая особь уже... сформировавшаяся личность со всеми документами, водительскими удостоверениями, кредитами и всем остальным. А если он жестоко обращается или она с животным, то я не знаю, здесь можно вообще помочь человеку. Есть недозрелая особь. Ну, вчерашний подросток или сегодняшний подросток, который жестоко обращается, предположим, с животными, и там еще с детских лет он жестоко обращался с животными. Вот им можно помочь или нет? А наказание, которое сейчас приняли депутаты до 3 лет лишения свободы, как подействует на человека, будет ли его останавливать, станет ли он добрее по отношению к животным, или, по крайней мере, перестанет демонстрировать свое жестокое обращение к животным. Нужен психолог. 7373948. Простите, остальных я буду отсекать, но правда. Быстро пройдусь по комментариям перед этим. Всегда в машине ввожу корм для животных, когда вижу, подкармливаю, пишет Алексей. Если в законе, пишет Евгений Кулябин, в законе вообще описывается, что значит жестокое обращение с животными и в отношении каких животных он действует. Если отстреливать крыс возле помойки или зернохранилища, как будет расцениваться, интересуется Евгений. А вы это делать будете из садистских побуждений, Евгений, или из каких-то иных? Мне кажется, это тоже будет иметь какое-то значение. Борис, пока ролики со сценами жестокости будут практически беспрепятственно ротироваться, а про возмездие за жестокость скороговоркой в криминальной хронике жестокость будет воспроизводиться. Об этом пишет Борис. Все, психолог. 7373948. Да, вы психолог, здравствуйте.
Я психиатр, врач-психиатр.
Прекрасно, Андрей. Вот давайте, вы еще лучше, да.
Вопрос состоит в том, что им не просто помощь, в большинстве случаев и лечить надо. Потому что многие психопаты, они начинают с животных. Когда они все ощущения, которые они могут получить, истязая беззащитных тварей, получают, они ищут чего-то нового, интересного.
Они потом экстраполируют это на человека, да.
Они переключаются на людей. Вот почитайте вот эти все старые монографии судебных психиатров про вот этих известных психопатов там 19 века. Там как раз с этого все и начинается. Как бы они там кошечек, собачек, потом уже начинают с людей. И многие маньяки вот эти все известные, они тоже так же. Детство, а все тоже наследственность определенную имеет, да, то есть это раз. Во-вторых, и еще психотравмирующие какие-то факторы, то есть дети видят, что творят родители, они, во-первых, это повторяют, во-вторых, на их поведение это тоже влияет, не только как повторение, а именно вот эта жестокость, которая, то есть идет не только от телевизора все.
Конечно.
Это фактор.
Смотрите, я просто пытаюсь понять следующее. Вот сейчас мы ужесточаем этот закон. Хотим таким образом, наверное, депутаты хотят, и профилактические меры, чтобы работали, потому что люди будут бояться, по крайней мере, демонстрировать свою жестокость, потому что за это есть 3 года в Уголовном кодексе Российской Федерации. Насколько, по вашему мнению, это может быть действенно?
Это может быть действенно, но я опять же, надо не только закон, чтобы был, надо, чтобы он работал. И закон о психиатрической помощи, чтобы работал, чтобы люди, которые проявляют жестокость, получали квалифицированную психиатрическую помощь. Не чтобы они на 10 дней приехали и получили лечение, а чтобы после того, как они выписались, за ним устанавливается надзор, чтобы врач с определенной периодичностью его наблюдал, контролировал, принимает он лечение, не принимает, чтобы за ним кто-то наблюдал, родственники, какие-то специальные... сотрудники, потому что в советское, например, время были специальные люди, которые приходили на производство, на предприятие, домой, контролировали, как себя ведет человек, чем он занимается, что он говорит. Это все отслеживалось. Сейчас этого ничего нет. Человек выписывается никуда,
приведет... Категорически,
его полечит, потом госпитализирует.
Категорически за то, чтобы у нас как-то с психиатрией наладили, потому что, судя даже по некоторым звонкам в наш эфир, у нас с этим все хуже и хуже. Но сейчас меня интересует следующее. Вот есть особь человеческая. Особи там, например, 17 лет или 18, ну, около, да? И особь жестоко обращается с животными, садист. Вот когда человеку уже 17-18, он вроде как уже сформировался, вроде его психика сложилась, в этот момент, да, помочь ему можно или полагаете, что уже поздно? Я просто пытаюсь понять.
Да. Помочь можно всегда.
И купировать, все. Купировать.
Лишь бы только человек эту помощь был согласен принимать. И это в динамике как-то процесс контролировался.
Лучше его сажать или предупреждать о том, что жестоко обращаться с животными нельзя? Или его срочно в больничку и там что-нибудь седативное выписывать?
Сажать – это всегда последняя мера. Изолировать помогает только, если человек изолируется навсегда. Но это, опять же, нагрузка на общество, на то, чтобы этот человек содержать и чтобы за этим человеком наблюдать, да? А надо, чтобы он нес какую-то социальную роль, социальную функцию. Не просто он там где-то сидел отдельно от всех других, а чтобы он жил своей жизнью, пользу окружающим приносил. Это не вариант просто вот эти все... Это сейчас мы уйдем в вопрос о смертных казнях и всем остальном.
Есть. Спасибо. Вот. Спасибо.
Да, да.
Это был врач-психиатр, вот поговорили. Павел Исаев пишет: «Я не знаю, что меня двигало, но в 4 года я пытался утопить котят. Родители останавливали меня 2 раза. В 5 лет утопил маленькую собаку. Сейчас я не приемлю никакого садистского отношения к животным», пишет Павел. Такие истории тоже случаются вот в исполнении наших слушателей. Короче, еще раз подчеркну, мысль главная. Не важно, за какие законы в Российской Федерации голосуют депутаты Нижней Палаты Парламента Федерального Собрания Российской Федерации. Важно, как потом эти законы применяются в Российской Федерации. Поэтому двигаемся дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Давайте чуть-чуть о политике. Игорь Плотницкий покинул ЛНР, по крайней мере, об этом рассказала сегодня «Новая газета». А потом эта информация вроде как не находила подтверждения, но по некоторым данным, да, он все-таки уехал. Короче, запутанная история. Возможно, уехал, возможно, не уехал. И все это тянется вот уже несколько дней с того момента, как он попытался уволить министра внутренних дел ЛНР по фамилии Корнет. И вот с того момента там какие-то страсти разгораются. Например, в ДНР заявили о спасении ЛНР. Сотрудники Министерства государственной безопасности и Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики пресекли в Луганске деятельность проукраинской преступной группы. Об этом говорится в опубликованном на сайте МГБ ДНР заявлении. Пресечена деятельность основных членов преступной группы, действовавших под контролем командования 3-го отдельного полка спецназначения ГУР МО Украины. Основной задачей группы являлась подготовка и проведение ряда диверсионно-террористических актов на территории ЛНР для дестабилизации политической ситуации в народных республиках, подчеркивается в сообщении. Отмечается, что украинские агенты из числа чиновников самопровозглашенной Луганской Народной Республики целенаправленно дискредитировали деятельность правоохранительных органов и спецслужб республик Донецкого бассейна. Предусматривалось массированное распространение направленной, тенденциозной дезинформации и компрометирующей деятельности высшего руководства правоохранительного блока народных республик для парализации их деятельности и эвакуации провалившейся агентуры, заявили в МГБ ДНР. Еще раз. Возможно, это заявление связано с тем, что там происходит последние дни в непризнанных республиках. Возможно, Плотницкое отдельно, а вот это заявление отдельно. Но то, что там неспокойно, это а, очевидный факт, и б, все-таки Игорь Плотницкий по ряду, по сообщению некоторых средств массовой информации, да, ЛНР покинул. Бля, можно короткий вопрос вот к вам на голосование? Смотрите, если действительно Игорь Плотницкий бежал на территорию Российской Федерации и сейчас где-то в Москве скрывается, стучится в различные двери, и сейчас уже ночь почти на дворе, и его там, например, нигде не приняли или, наоборот, приняли и уже отправили куда-то дальше, и он постучится в вашу дверь, вы его, скорее всего, пустите или закроете дверь прямо перед его носом? Вот Игорь Плотницкий, человек, которого многократно показывали у нас по телевизору в том числе. Вы его пустите, скорее всего, да, 134-21-35. Нет, закроете дверь прямо перед его носом, 134-21-36. Да, вы его пустите, он же наш, как это так? Это 134-21-35. Нет, вы закроете дверь перед его носом. 134-21-36. Наше голосование началось. Поехали. Слушаем сейчас аргументы нашей аудитории. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Москва. Ну, вы знаете, насколько вот я слышал тогда, когда все начиналось, ну, там, из-за типа информации тех, кто там приезжал, что в Луганске все-таки было не так все монолитно и хорошо, как в Донецке. То есть вполне возможно, что действительно этот глава Луганска, он в свое время подсуетился, встал во главу, но потом начал каким-то образом там общаться с Украиной, оказывать знаки внимания все-таки той группе противоборствующих.
Возможно. Вполне, это да, наши домыслы.
И вполне возможно, просто все с этим и связано, как, вот эта вот ситуация.
Возможно, мы этого не исключаем. Но вы пустите его или нет, если он к вам постучится, скажете, слушайте.
Да, нафиг нужен, нет, конечно.
Нет, конечно. Хорошо, принимается. Как же, человек занимался защитой прав потребителей долгое время, управленец, как-то хозяйственник, и который в тяжелое для своих земляков время как-то взялся за оружие, взялся за организацию в том числе. И сейчас, если вы увидите его у себя на пороге, вы его пустите, 134-21-35, а вы, скорее всего, закроете дверь перед его носом, 134-21-36. Слушаем вас, алло, здравствуйте.
Добрый день, Станислав, Москва. Ну, естественно, я его не пущу.
Почему?
Ну, потому что считаю, что все-таки все эти противоборствующие стороны, как говорится, да, те же бандитские группы, и ничего хорошего они себе не несут. Ни на территории ЛНР, и уж тем более на территории России ему делать нечего.
Ну, в какой-то степени он все-таки был за сближение с Россией, он был за русский язык.
Есть такая поговорка: кому война, а кому мать равна.
Таких людей много, по все стороны баррикад.
Они делали бизнес на крови. Зачем он нам нужен?
Я не знаю, делал ли конкретно Плотницкий бизнес на краю. Возможно, он этот бизнес хотел остановить. Возможно, те люди, которые сейчас его смещают, они как раз и хотят продолжения этого бизнеса. Я не знаю.
Это просто передел сфер влияния, не более
того. Не исключаю. Даже более того, очень на это похоже. Но мы не знаем, например, я не знаю Плотницкого. Вы бы его пустили или нет?
Нет.
Нет. Ну и голосование. Давайте остановлю. Результат. 26% наших слушателей пустили бы Игоря Плотницкого. 74% нет, не пустили бы. Так проголосовала наша аудитория. Были звонки только от тех, кто не пустил бы. А кто бы пустил? Позвоните, а? 7373948. 7373948. Кто бы пустил Игоря Плотницкого к себе в дом, если бы он к вам постучался? Если бы действительно он бежал сейчас от того, что происходит в ЛНР? Если бы он не справился с тем, я не знаю, можно ли назвать это мятежом в исполнении корнета или как? Вот не силен я, не был никогда в Луганске. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий, Москва.
Юрий, вы бы пустили, я правильно понимаю?
Да, конечно, я пустил, уже не налегке бы оттуда убегал, наверняка с чемоданом денег и не с одним. Глядишь, что-нибудь у меня бы осталось после постоя.
Меркантильный интерес у вас, Юрий. Как-то хочется тут же вас пристыдить, но никак не могу. 7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, добрый день, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Вы знаете, я бы, конечно, не пустил, объясню почему. Если вы знаете, кто такой Павел Дрёмов...
Да.
Батя, позывной. Посмотрите его обращение новогоднее господину Путину и господину Плотницкому. И там все понятно. Спасибо.
Спасибо, принимается. Ну, то есть, все... Как это? Еще по Гоголю. Нет приличных людей. Был один прокурор, да и тот, признаться, сказать, свинья. Как-то так у нас все получается. Ну, тогда поехали дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Слушайте, у нас тут напасть, у нас деньги из банковских ячеек прям уносят, все это происходит в Москве, и с этим ничего сделать не могут, как будто бы, а я, честно говоря, не очень понимаю, как такое возможно. И, вкратце предыстория. В среду, 22 ноября, в дежурную часть поступило сообщение о краже, которая произошла в депозитарии банка Bankhaus Erbe, расположенного на Зоологической улице, рассказали источник в главке МВД по Москве и подтвердил собеседник из территориального района полиции. 38-летняя женщина сообщила, что весной 2017 года заключила сделку по продаже квартиры. Вырученные от сделки деньги она положила в арендованную банковскую ячейку. Последний раз она использовала ячейку в сентябре 2017 года, и тогда все деньги были на месте. А дальше произошло страшное. Эти деньги взяли да испарились. Там было 12,5 миллионов рублей, 150 тысяч долларов, 10 тысяч швейцарских франков. Это почти 22 миллиона рублей. Именно наших, родных. Сотрудники банка рассказали оперативникам, что ключ от ячейки был в единственном экземпляре и находился у пострадавшей. Хранящиеся в ячейке, хранящихся деньгах в банке никто не знал, так как арендуется только ячейка, а то, что хранит арендатор в ячейке, никому не сообщается, рассказал собеседник из главка по Москве. И самое парадоксальное, что это не единичная история. Как такое вообще может происходить, для меня, откровенно говоря, загадка. То есть есть банк, там ячейки, все это под охраной, сигнализации, ну, как я это себе представляю. Там народ все время какой-то ходит. Ключ только у меня, например, есть. Я прихожу, открываю, там ничего. Спрашиваю у сотрудников банка, они пожимают плечами, говорят, слушайте, не знаем. Но мы же не заглядывали, это же ваша ячейка, вы с ней разбираетесь. Что происходит? Таких случаев становится как будто бы больше и больше. Кто-то нашел ключики от всех ячеек в столице. 7373948. Кто может разъяснить, как это вообще работает? Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Это да. Работает очень просто. До нее ячейку мог арендовать кто-то другой. Делали слепок. По истечении времени этот человек берет другую ячейку, приходит и открывает.
Это так и работает? Или вы предполагаете, что это так работает?
Нет, я просто как бы знаю, как это работает с точки зрения вещей, что ключ этот мог быть у кого-то ранее. С него сделан слепок. И после этого, так скажем, человек, который арендует течение ячейки, он даже не знает об этом.
А то, что сейчас это повально как-то происходит, это совпадение?
Это я комментировать не могу, я не знаю.
Хорошо.
Но с точки зрения технологии это могло выглядеть таким образом.
А попасть
есть еще ячейки, у которых два ключа. Вот с этими ячейками сложнее. Тогда обязательно кто-то из банка должен быть в этом задействован. То есть один ключ находится у клиента, второй у специалиста, который сопровождает. И он открывает ячейку, уходит.
Есть. Спасибо. Спасибо. Принимается. Версия. Ну, возможно, так и есть. Еще. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день. В продолжение, в принципе, да, то есть того, что было сказано, в принципе, так как я знаю эту проблему очень хорошо с обоих сторон, могу сказать, что, в принципе, два ключа вообще не решают никаких проблем по простой причине, потому что и депозитарные ячейки выпускают несколько компаний. И мастер ключей, они, в принципе, вообще идентичны. Поэтому, в принципе, понимая марку депозитного и депозитарного сейфа, очень легко, в принципе, подобрать мастер ключ. Что касается второго, то, в принципе, копия его стоит рублей 50 или 100 рублей. Когда ты снял ячейку, в принципе, да, то есть после этого сделал копию, сдал ее, и где-то через полгодика зашел в банк и снял то, что лежит в чужой ячейке.
А ну, меня же там снимут камеры наблюдения, там сотрудники...
Запрещено камеры наблюдения, в принципе, внутри депозитария. Это запрещено, в принципе, инструкциями. Поэтому внутри вас не снимут. А в принципе снаружи, ну вы пришли же в свою ячейку. То есть вы снимаете в этом банке вторую ячейку, ага. А потом приходите, в принципе, забираете то, что лежит. В принципе, по поводу второго вопроса, который вы задавали, а почему это началось сейчас массово? Да это и было массово, на самом деле. Просто это скрывается, в принципе, это раз, потому что это подрывает, в принципе, хранение ячейков. А во-вторых, в принципе, и утечку, скорее всего, сделал тот клиент, у которого, типа, украло. Но здесь есть и зеркальные ситуации, когда банкам, в принципе, присуживают, в принципе, вернуть деньги, которые, в принципе, даже в ячейке не помещались. Я лично участвовал в ситуации, когда один клиент, в принципе, предъявил банку сумму, которая, в принципе, физически не могла поместиться в этом ячейке. И он по ходу менял заявление, в принципе, что у него там были не рубли, а евро и тому подобное.
То есть куртка замшевая, вот этот, три магнитофона.
Да, 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 три магнитофона, вот ровно. Когда даже, вот я был просто у следователя, в принципе, да, то есть по этому поводу участвовал в разбирательстве, в принципе, и там давал банк показания по поводу того, что в эту ячейку не может поместиться столько денег, сколько было указано в заявлении, в принципе, да, то есть, ну, потом, в принципе, потерпевший, а-ля потерпевший, в принципе, да, то есть он просто заменил заявление, что вместо рублей 5000-ных купюр, в принципе, да, то есть было там 500-евровые купюры.
У меня только одно уточнение. Вы, как человек опытный, можете сказать, вы вообще деньги-то где храните после всех этих историй, после того, как вы участвовали и с той, и с другой стороны в разбирательствах?
Ну, в ячейке их точно, в принципе, нельзя хранить, потому что сказки по поводу того, что, в принципе, сказки по поводу того, что у банка единственный ключ, они, в принципе, вы сами понимаете, они, это реально сказки, потому что ключ теряется просто с потрясающей периодичностью, в принципе, да, то есть, и фактически можно применять всякие меры, в принципе, по защите этого, да, то есть сейчас вот есть электронные замки и тому подобное, но, в принципе, при сговоре двух сотрудников банка, реально, в принципе, да, то есть фактически ваша ячейка беззащитная. Это, в принципе, все знают, ну, те, которые занимаются этой проблемой.
Ну так где деньги-то? В чулке, по старинке, под матрасом или что?
Как? У нас единственное место, где можно хранить деньги, это, в принципе, Сбербанк Российской Федерации.
Все. Спасибо, принимается. Ну, наверное, так. Возможно, это был человек из Сбербанка, и он таким образом изящно отрекламировал тот банк, который, в принципе, в рекламе не нуждается. И так там половина граждан Российской Федерации хранит свои кровные. Честер пишет: «Я работаю в банковской сфере. У каждого банка есть мастер-ключ, дубликат клиентского ключа», пишет Честер. «Банковские ячейки поливать надо, чтобы росло хорошо», пишет Великий Немой. «По-моему, тут либо сговор с работником депозитария, либо мошенничество клиента», пишет Борис. Эта версия тоже звучала. Но и Джекпот пишет: «У мужика колесо на МКАД спустило, он на обочину и менять его, авто ГИБДД останавливается, выходит сотрудник, подходит к мужику: что делаете? Колесо снимаю. Сотрудник выносит с локтя стекло автомобиля, я тогда пока магнитолу сниму». Это, видимо, Джекпот просто поделился анекдотом. Спасибо большое, Джекпот, а я думал, это какая-то живая история, как раз которая была бы в тему нашего разговора по банковским ячейкам и тем деньгам, которые хранить, судя по всему, в депозитарии смысла никакого нет. Потому что и оттуда они имеют свойство испаряться. Возможно, это наговор на банке, но. Последний звонок. Да, здравствуйте.
Добрый день. Много раз пользовался ячейками. В основном пользовался Сбербанком. Сейчас потише сделаю.
Да, было бы
слабо. В основном пользовался Сбербанком. Значит, хочу сказать, что в Сбербанке просто так не откроешь чужую ячейку, потому что со мной приходил сюда сотрудник ячеечного вот этого отдела, да?
Да.
И у них там есть специальные компьютеры, на котором они отключают сигнализацию именно, допустим, моей ячейки, да? И тогда она открывается. У них каждая ячейка, я так понимал, спрашивал, говорит, каждая ячейка у нас под сигнализацией.
А ствол огнестрела вам в это время в спину упирался или нет, когда вы открывали ячейку?
Нет.
Нет, вот. Все-таки, но слава богу.
Но хочу сказать еще, что в другом Сбербанке, да, интересный был момент, что там пускали сразу двух человек, это вообще удивительно, но двух человек одновременно запускали вот в ячеечный в этот зал. Я спросил, а почему так в других Сбербанках не пускают, а вас пускают? А у нас, говорит, такая инструкция.
А у нас здесь люди все свои, простые, да.
Вот такие моменты.
Спасибо, спасибо.
Но в Сбербанке это надежно.
Спасибо, спасибо. Ну, похвалили со всех сторон Сбер. Ну, что же, Герман Оскарович заказал, наверное, вас. Ну, что, давайте сейчас будем говорить о движении. Да, да, что? Джекпот, да все смеются над вашим анекдотом. Он сокрушается, что, мол, написал анекдот в тему, а я не оценил. Да все, Гагога смеется, Юра смеется, все смеются. А давайте о движении. А, сейчас.
О, в движении.
Я сам кнопки жму, забыл просто. Все, да, 7 баллов на московских дорогах по оценке Яндекса. Значительно уплотняет сейчас московская кольцевая автодорога. Все плохо на юго-востоке. И внутренние, и внешние стороны стоят на протяжении километров эдак 10. Что происходит у вас? 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
О, добрый вечер.
Да, расскажите о движении. Меня
зовут Дмитрий. Хотел бы поговорить по поводу, есть такое место у нас интересное, это Минское шоссе, пересечение с Кутузовским и выход на Рублевку, наверное, знаете, да? Вот
так, и что там?
Перекресток. И непонятно, вот когда четырехполосная сужается до одной полосы, стоят постоянно под мостом гаишники, перекрывая, и искусственно просто создается пробка.
То есть достали, и сейчас такая же история?
Каждый день. Ну да, там постоянно пробка, но она вот реально создается просто искусственно.
Спасибо, спасибо. Надеюсь, нас услышали. Сейчас мгновенно разберемся. Просто новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
19:06 у микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами подводим итоги дня сегодняшнего. 7 баллов по-прежнему на московских дорогах. Андрей успел написать, что Варшавка в область все окей. Спасибо, Андрей, за то, что написали. Я вот прочитал, честно, все. Не просто так вы старались. А теперь пойдем дальше. У нас Ксения Собчак. Теперь появилась в новостях не как кандидат в президенты, потому что она еще не зарегистрирована. Она как кандидат в кандидаты в президенты. А как кто? Как человек, который сейчас под прицелом прокуратуры. Прокуратура Москвы проводит проверку по поводу высказываний телеведущей Ксении Собчак, которая собирается на выборы президента, насчет Крыма. Об этом сообщила исполняющая обязанности начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичного надзорного ведомства Людмила Нефедова. Собчак, позиционирующая себя как кандидат против всех, ранее неоднократно заявляла, что считает Крым украинской территории. В среду она заявила, что получила официальное письмо о том, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму. Товарищи, ну, традиционное голосование, конечно же. Как не проголосовать? Ну, и дальше несколько аргументов приму. Значит, давайте. 134-21-35. Вы очень расстроитесь, если Ксению Анатольевну привлекут за ее высказывание по поводу Крыма. Вы очень расстроитесь, если Ксению Анатольевну привлекут за ее высказывание по поводу Крыма. Ну, то есть, если прокуратура найдет что-то противозаконное в ее словах. Вы расстроитесь. 134-21-35. Вы обрадуетесь, если прокуратура найдет, за что привлечь Ксению Анатольевну. 134-21-36. Вы обрадуетесь, если прокуратура что-нибудь такое найдет, за что можно будет привлечь Ксению Анатольевну. Это 134-21-36. Вы расстроитесь, 134-21-35. Вы обрадуетесь, 134-21-36. Ну, давайте начинать рубку. Поехали. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
А, добрый вечер.
Да, в эфире, пожалуйста.
Я хотел бы коллеге объяснить, что Рублево-Успенское шоссе – это особо охраняемая федеральная трасса.
Не одна такая.
На съезде с Кутузовского там главная дорога. И даже если гаишники не будут стоять под мостом, там все равно будет пробка, бардак. Потому что в 4 полосы вы должны уступить 2 полосам примыкающим.
Есть, спасибо. Спасибо пожалуйста. За разъяснение, спасибо. Давайте вернемся к Ксении Анатольевне. Вы расстроитесь, если прокуратура что-нибудь эдакое найдет. 134-21-35. Вы обрадуетесь. 134-21-36. Голосование продолжается. Аргументы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Денис.
скорее всего, отнесусь нейтрально, а к ней будет, наверное, применено старое понятие. Был бы человек, а статья найдется.
Почему нейтрально, позвольте? Если вы вспоминаете...
Я уже прожил много лет, я помню и Советский Союз, и начало 90-х, все эти красивые возгласы. Пока что я не вижу молочные реки и все такое, чтобы все было прекрасно. Она относится к этим, которые любят поговорить.
Поговорить. Смотрите, у нас есть человек. Человек Собчак. И Ксения Анатольевна выходит в народ, как политик, и говорит: народ, я считаю, что Крым украинский. Могу большими буквами еще раз. Политик, человек Собчак, выходит и говорит: я считаю, что Крым – это Украина. Прокуратура проверяет. Нейтрально относиться сложно по одной простой причине. Если прокуратура что-то находит, то вот здесь ее попытаются привлечь. Если прокуратура не находит, тогда прокуратура считает, что это да, это позволительно в Российской Федерации. И, соответственно, никакого состава преступления в ее словах нет. У меня есть своя позиция, я ее чуть позже выскажу. Сейчас просто хочется выслушать аргументы аудитории. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Денис, Москва.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Знаете, мне кажется, вам нужно добавить еще один вариант. Я не за первое, не за второе, а за то, чтобы просто таких людей, наверное, куда-нибудь на остров вывозили или депортировали в принципе из страны, потому что человек, который даже, знаете, Крым, пусть она там не важно, что сказала, но про генетическое отребье и все остальные выходки Ксении, я считаю, что такой человек в принципе вообще не должен называться гражданином Российской Федерации.
И хорошо, это, принципе, поехали. Давай, место, сейчас место. Достаю шашку, начнем рубку. Смотрите, она политик, она позиционирует себя как политик, по крайней мере. Она рискует своей репутацией, делая определенные заявления. Позиционируя себя как человек, который считает Крым украинской территорией, она ставит себя против большей части граждан Российской Федерации. Она, как политик, уже совершает определенный поступок, который может быть ей в минус, может быть и в плюс. Так за что же ее высылать, если она и так уже обратку получит?
Но, в принципе, знаете, я еще даже могу добавить, что само выдвижение или мысль о том, что такой персонаж, как Ксения Собчак, может на что-то претендовать, на президентскую должность, да, уже само по себе смешно.
Просто имеет смешно. Право, имеет право у нас.
Смотрите, я про высказывание за Крым, но я не знаю, чем она руководствовалась, когда такое сказала, это, знаете... Это, я не знаю, человек просто идет под пули, можно сказать.
Я напомню, что у нас в качестве кандидатов регулярно заявляется Владимир Вольфович Жириновский. У нас был такой кандидат Брынцалов, который хвастался крупом своей жены. Я просто напоминаю, что мы пережили. У нас много кто пытался заявляться на президентское кресло. А здесь все набросились на несчастную Ксению Анатольевну, которая и так подставляется, делая подобные заявления. Это мое суждение.
Ну, правильно, да. Правильно. Потому что она сейчас актуальна, а все, кого вы перечислили, это уже такие избитые персонажи, или которые были в прошлом. А она сейчас, так сказать, в тренде, да, про нее все говорят, и, естественно, к ней приковано всеобщее внимание. Но, опять же говорю, на мой взгляд, этот человек, в принципе, недостоин нашего с вами внимания, граждан нашей страны.
Вот спасибо, спасибо, принимается. Но так или иначе она удостоилась внимания прокуратуры. Судя по всему, граждане, которые услышали Ксению Собчак, не все были довольны тем, что она сказала, и посчитали нужным обратиться в правоохранительные органы для того, чтобы они проверили заявление Ксении Анатольевны. Так вот, а теперь мое суждение по поводу ее слов. Я считаю, я не прокурор, я журналист в данном контексте, но так как я давно занимаюсь журналистской деятельностью, а с опытом в профессии приходит понимание того, что, можно я по-пацански сформулирую, базар нужно фильтровать, поэтому каждый журналист, обладающий определенным опытом, он спустя определенное время, там лет 10, немного, спустя лет 10 начинает понимать, что каждое слово, произнесенное им, как на суде, может использоваться против него. Ксения Анатольевна давно в профессии, даже несмотря на то, что она где-то там на ТНТ начинала и черт знает чем занималась, неважно, это не имеет никакого значения, она в медиа давно и прекрасно понимает, что базар нужно фильтровать. Поэтому она, как опытный журналист, формулирует следующим образом. Она не говорит, что Крым — это Украина. Она говорит о том, что она считает Крым Украиной. А каждый человек имеет право на свое мнение. Вот и все. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, довольно спокойно отношусь к Ксении Собчак. Ну вот, как бы, да, вопрос. Вот ее пригласили вроде как в прокуратуру по поводу ее высказывания.
Да.
Правильно понимаю?
Да.
Ну, что можно найти в ее высказывании, кроме ее мнения? Вот по какой, ну, я не знаю, может быть...
Поясню. Граждане считают, что ее нужно привлекать, потому что она хочет расчленить Россию, она против территориальной целостности Российской Федерации. Вот так бы я это сформулировал.
То есть такой кандидат не имеет права, да, вот, баллотироваться. То есть здесь, если бы она не была кандидатом в президенты, получается, она бы, ну, могла выявить свое там мнение, высказать.
Она и так имеет право высказать свое мнение, просто не все солидарны с ее мнением и полагают, что так как у нас за попытку нарушить территориальную целостность, не помню, как вот статья Уголовного кодекса называется, у нас за это, в принципе, привлекают. Но для этого нужны определенные действия. Здесь только суждение, причем ее личное мнение с опорой, как она выражается, на международное право, как выпускница МГИМО, она это мнение преподносит аудитории, аудитория возмущается. Все.
Угу. Ну, хорошо, принято. Просто вот в какой-то степени я уверена, что есть тоже граждане Российской Федерации, которые посчитали бы, что это уже, ну, немножечко как запрет на свободу слова.
Too much, мы так скажем. Да, спасибо.
Спасибо.
Что касается голосования, вы скоро узнаете, сколько у нас граждан, которые, по вашему мнению, против свободы слова. Еще раз напомню. 134-21-35. Вы расстроитесь, если прокуратура что-то найдет в ее словах. 134-21-36. Вы будете рады, если прокуратура что-нибудь найдет в ее словах. Префиксы там и там. 8-4-9-5. 7-3-7-3-94-8. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Бздыньк, отключился. 7-3-7-3-94-8. Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире, пожалуйста.
Вы знаете, а я считаю, что Ксению никто не хочет привлечь, просто это какой-то очередной пиар.
Возможно. И она тут же пристает в образе, борца, да?
Ну, видимо, да, но я, к сожалению, воспринимаю все, что связано с Ксенией, только в качестве ее личного пиара.
Хорошо. Нам такие, как Ксения, нужны или нет? Вот предположим, что это делается исключительно для нее. Предположим, что это пиар. Но это пиар с определенной позицией.
Ну, к сожалению, нет. Я считаю, что не нужны. И такие кандидаты, как Ксения, отвлекают внимание от чего-то более важного.
Да это всегда у нас так. У нас половина Государственной Думы отвлекают от чего-то более важного. Спасибо. Запуская постоянно тепловые ракеты. Еще раз. Она транслирует определенную позицию, уже тем самым ставя на карту свою репутацию как политика. Она хочет быть политиком. Пожалуйста, welcome. Добро пожаловать в наш прекрасный мир политиков, вот тех, кто не любит политиков и всех остальных. Вот она сделала свое заявление. Прокуратура, еще раз напомню, прокуратура проверяет. Привлекли внимание прокуратуры граждане, которые были недовольны тем, что Ксения Анатольевна себе такое позволяет. Поэтому кому претензии? К прокуратуре, к гражданам, к Ксении Анатольевне? Ну, давайте еще один звонок приму. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я считаю, что обязательно человек, который выдвигается на пост президента, меня зовут Владимир.
Да, Владимир.
Москва. Обязательно должен поддерживать свою позицию в отношении политики государства. Иначе получается, что лебедь, рак и щука. И получается, что человек явно работает. Ну, то есть, если народ поддержал 86%, там, сколько процентов проголосовало «за», и если сейчас провести по всей России референдум, наверняка скажут «да».
Да.
То нельзя разрушать. И кандидат обязательно должен
поддерживать эту позицию, которую уже, как бы, условно говоря, наметила партия.
Да мы получим тогда сплошных конъюнктурщиков, которые будут бояться сказать что-то поперек, которые будут сначала изучать социологические опросы, а только после этого выходить и заявлять свою собственную позицию, которая уже не будет их собственной позицией. Это будет позицией большинства. Вам нужны такие оскопленные политики, которые даже не будут обладать своим собственным мнением, а будут отталкиваться только от того, что скажет большинство.
Но я понимаю, но вы понимаете, ваш сарказм, я понимаю, но тогда пусть она выдвигается от какой-то партии и там борется внутри, но президент не имеет права такого делать, как мне кажется.
Голосуйте вот. Против!
Обязательно буду против.
Спасибо, принимается. Слушайте, вот давайте остановлю голосование, результат. 30% наших слушателей расстроятся, если прокуратура что-нибудь найдет в ее словах. 30%. 70% говорят о том, что они будут рады, счастливы, если прокуратура что-нибудь эдакое найдет в словах Ксении Анатольевны. У меня только один вопрос к этим 70%. Зачем? Зачем вы хотите, чтобы прокуратура что-нибудь нашла в словах Ксении Собчак? А для того, чтобы что? Чтобы ее посадили? Для того, чтобы поднялся крик, вой, шум, гам? Для того, чтобы вообще боялись что-либо сказать и действовали только в определенных законам, не то что законам, а в определенных большинством рамках? Зачем? Вот зачем вы хотите, чтобы прокуратура что-нибудь нашла в ее словах? 7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Александр Москва. А вот как вы сказали, Ксения, она не политик, она медийная личность, да? И мне кажется, основная задача ее – это привлечение внимания к выборам.
Ну, молодец, она справляется.
Да, с чем она успешно справляется. И вот, собственно говоря, разница между тем, что прокуратура что-то найдет в ее словах, и между тем, что прокуратура не найдет ничего в ее словах, никакой.
Есть. Если прокуратура что-нибудь находит, все мгновенно начинается вот эта вот история, с которой мы проходили, с Pussy Riot и со всем остальным. Ну, то есть,
нет, тут же... Нет, но наложат на нее штраф административный 5000 рублей, и будет дальше хайп по поводу того, что... у Ксении что-то нашли. То есть дальше ее задача будет также хорошо выполняться. Поэтому вот с тех пор, как Ксения заявила о том, что она участвует, она самый обсуждаемый кандидат. Мне кажется, лучше всего это просто забыть. Вот про нее уже настолько ее обсуждают, что, честно говоря, уже тяжело слушать.
Это тяжело.
Давайте
терпеть. Нам до марта еще как-то нужно с этим дожить. Но просто было бы странно, если бы мы обсуждали заявление Владимира Вольфовича Жириновского. Было бы странно, если бы мы обсуждали заявление Сергея Миронова. Было бы странно, если бы мы обсуждали заявление... Кто там у нас еще заявлялся-то? Сергея Полонского мы еще будем обсуждать, потому что какой-то...
Да, Беркова заявлялся.
Беркова. Ну, Беркова там заявление бессмысленно обсуждать. Да, я понял. Спасибо. Товарищи, терпение. И труд все перетрут. Я напомню, что когда у нас не было единых дней голосования, а Россия только начинала строиться, и выборы происходили в разные дни, на разных уровнях, и все это не было никак урегулировано, регламентировано, то у нас, в принципе, избирательная кампания не прекращалась никогда. То есть мы избирали президента, потом проходило какое-то непродолжительное время, мы мгновенно начинали избирать какую-нибудь Государственную Думу, потом законодательное собрание какой-нибудь области, потом городскую думу конкретного муниципального образования, потом главу муниципального образования, потом избирали еще кого-нибудь из тех депутатов, которые вдруг лишились своего мандата по каким-то причинам, видимо, потому что уехали куда-нибудь за границу и решили не возвращаться в Российскую Федерацию. У нас было время, когда выборы в принципе не прекращались, и это превращалось в огромную головную боль для всех граждан Российской Федерации. Сейчас мы просто про эти времена забыли. Поэтому, когда вы сейчас жалуетесь на то, что слишком много Ксении Собчак, ну, давайте все-таки как-то поуважительнее, что ли, к избирательной кампании. Вам еще мозг законопатит. До марта еще есть время, это только начало. Поэтому терпение, товарищи, терпение. Идем дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Я не понял, честно говоря, историю с водителями-профессионалами, потому что давайте сейчас просто напомню, о чем речь идет. Это Министерство транспорта предлагает провести масштабную реформу системы подготовки водителей. Фу, такое ощущение, что ее уже проводят на протяжении лет эдак 10. Так вот, они предусматривают, вот эта реформа предусматривает появление специальных программ обучения для профессионалов, управляющих автотранспортом по найму. Об этом сообщило сегодня издание «Коммерсант». Проект соответствующих поправок в закон о безопасности дорожного движения был опубликован Минтрансом 22 ноября. Документ предусматривает, что водители, желающие работать по найму, должны будут проходить специальное профессиональное обучение, по итогам которого они получат в права специальную отметку о профессиональной компетентности, так называемый код 95. В рамках программы для водителей-профессионалов Минтранс предлагает изучать, в числе прочего, основы безопасности при перевозке пассажиров и опасных грузов. Одновременно из конкурсов для водителей, не собирающихся работать по найму, планируется убрать изучение узкоспециализированных тем. Но и работодатель, следует из законопроекта, не сможет принимать на работу водителей без такой отметки. Подтверждать квалификацию водителям предлагается раз в 5 лет. А я, честно говоря, отказался от категории С в своем водительском удостоверении, потому что она автоматически причисляет меня к водителям-профессионалам, а тут же возникают дополнительные требования, например, по предоставлению медицинских справок. Нужна, по-моему, была амбулаторная карта из той поликлиники, в которой я был прикреплен и последний раз появлялся, дай бог памяти, году эдак в 2000-м. И когда с меня попросили амбулаторную карту, я сказал: слушайте, можно мне оставить категорию Б? Они: ну, у вас же профессиональная категория, категория С, поэтому зачем же вы будете от этого отказываться? Я говорю: ну, просто потому, что не хочу головной боли. Сейчас хотят еще больше головной боли, судя по всему. Нужна она или нет? Вопрос к аудитории. С одной стороны, да, безусловно, мы хотим быть уверены, что нас везет профессионал. А с другой стороны, отметка в водительском удостоверении для нас, ну, ровным счетом, ничего не значит. 7373948, мы так воспитаны, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. А я вот насчет водительских прав, правильно?
Да.
Я вот хотел сказать, а это же и было сначала, допустим, в 80-х, 90-х годах учились, когда были, даже штамп ставили в правах, без права работать по найму. И отличались права. С красной книжечкой — это профессиональные. Там обычная книжечка была, там без права работать по найму.
Да.
И в чем? Возвращаются туда же, куда и было.
А оно надо или нет? Ну, то есть, если мы это возвращаем, то, наверное, это востребовано временем. Или вы полагаете, что это было лишнее? Потому что, ну, смотрите, сколько мы без этих красных книжечек ездим. Ну и вроде как ездим.
Ну, я думаю, что надо.
Надо. А что мы от этого получим?
Профессиональных водителей. Например, я вот учился почти 2 года на профессионального водителя. И,
а потом
я
стали...
Я учился...
А потом стали профессиональным водителем спустя 5 лет работы водителем. Я правильно понимаю?
Ну, да, я и сейчас водителем работаю.
Ну, вот я ровно про то же. У нас же профессионализм зачастую не сопряжен с той корочкой, которую тебе выдают, а с тем опытом, которым ты обладаешь. Вот в этот момент...
Неправильно. Я вот когда учился, у меня, например, первый год обучения был только на автодроме.
Да.
Я, правда, в военном городке учился. У меня на автодроме я год на грузовике ездил по всем этим эстакадам, мостам с этими, со шпалами, которые висячие, которые раскачивались от каждого прикосновения. И я считаю, что это было правильно.
Оправдано. Есть, спасибо, принимается. Еще 7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Ну, у нас же есть в правах такой, как категории всевозможные, которые,
да,
как бы подразделяют профессионалов от непрофессионалов, это первое. Второе, все наши начинания, которые, допустим, вот совсем недавно была такая история, что хотели запретить работает в такси людям из ближайших границ, это Таджикистан, Узбекистан.
Не, хотели обязательно сдавать на российские права, да.
Да, да, это же по-тихому замяли, потому что все такси встало, просто это нерентабельно и никому не выгодно стало. И замяли, все, ездят, так же давят людей совершенно спокойно. А гаишники, они как придумали себе новые какие-то меры взысканий с людей денег, изысканий. Так это и будет продолжаться постоянно. Потом придумают еще что-то, пятое, десятое, третье.
Но у них есть аргументация. Они говорят, слушайте, мы хотим подготовить профессионала, только после этого выдавать ему соответствующее водительское удостоверение. Вопрос в обучении, в том, как его будут готовить.
Профессионализм, он на дороге у всех один. Одинаковые знаки, одинаковые светофоры, правила все для всех одинаковы. Как можно научить на одной и той же машине ездить по-разному?
На простое водительское удостоверение полгода, а если профессионалы будут готовить 2 года?
Ладно, а что мы будем делать с теми людьми, которые сейчас ездят с этими правами?
Ну как, традиционно расстреляем, засараем, нет? Не, ну правда, спасибо, спасибо. Они, наверное, должны будут подтвердить свою квалификацию, после этого им выдадут соответствующую книжечку, в зависимости от того опыта, которым они обладают. Ну, в общем, инициатива есть, она пока не принята, это идея Минтранса. Сейчас 19.30, новости.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Черезов придет к Пете Кузнецову. Включайте, интересно же должно быть. Грец интересуется, где Алексей, где Леха. Грец, завтра будет Леха, все хорошо. Я надеюсь, что он будет завтра. Дальше, что еще у нас тут происходило? Бу-бу-бу, имею категории СА по Е, менял права в прошлом году. Никаких доп. Справок и медкарт с меня не требовали. Сейчас действует единая форма медицинского заключения. Пишет 969-й. Ура, ура, 969-й. Алексей Туманов интересуется, забанен он или нет. Нет, Алексус, не забанен. Дальше, у нас осталось не так много времени. Традиционно в конце хочется поговорить о культуре и спорте. Возможно, об этом поговорим, безусловно, с политическим подтекстом. Перед этим просто отмечу старания Василия Власова. Это депутат Государственной Думы. Опять хочется сразу полностью воспроизвести это. Депутат Нижней Палаты Парламента Федерального Собрания Российской Федерации Василий Власов очень старается. В народе вот это называется ИБД, имитация бурной деятельности. У нас депутаты-рекордсмены, особенно некоторых фракций, по имитации бурной деятельности. И вот Василий Власов, памятуя о том, что грядет черный вторник, это день распродаж, предложил ввести в Россию Белую субботу для того, чтобы граждане знали, когда будет распродажа продуктов. И, наверное, мгновенно ломанулись бы за скидками товары производителей по скромным ценам, пояснил Василий Власов. Молодец, Василий Власов, мы заметили его. Название фракции, которую нужно, как это, вместе с именем, фамилией произносить, сознательно произносить не буду, потому что я против имитации бурной деятельности. А теперь давайте про культуру. У нас что? Владимир Мединский заступился за смерть Сталина, фильм... Эта комедия должна вот-вот уже выйти на экраны, и сказал, что у нас свобода слова, поэтому отвалить. Ну, в смысле, не будет никаких препятствий для того, чтобы эта картина вышла на широкий экран в Российской Федерации. Обращаю внимание не на Владимира Мединского, а на действия коммунистов, депутатов-коммунистов, вообще коммунистов, которые даже не депутаты. Они как-то очень-очень блекло реагируют на выход смерти Сталина, не в пример Натальи Владимировны Поклонской, которая такую планочку задала для всех, кто против чего-то выступает, что перешагнуть эту планочку очень сложно. Но коммунисты даже не попытались приблизиться. Таким образом, когда появляется спорная картина, которая должна, видимо, каким-то образом дискредитировать политических деятелей, которые тесно связаны с Коммунистической партией Российской Федерации, по крайней мере, коммунисты как бы пытаются их все время оберегать, защищать от нападок со стороны кого бы то ни было, они здесь практически никакой деятельности не развели, и вы полагаете, что они абсолютно правы, потому что Наталья Владимировна показала скорее антипример того, что не нужно делать, она показала всем наглядно, чего ни в коем случае нельзя допускать, или коммунисты абсолютно неправы, и им бы поучиться в том, как нужно бурно реагировать на то, что вам может теоретически не понравиться. Смотрите, коммунисты абсолютно правы, 134, 21, 35, что вообще никак не реагируют на выход этого фильма, ну, практически вообще никак. И коммунисты неправы, это 134, 21, 36. Коммунисты молодцы, они не мелочатся, они не занимаются ловлей блох, это 134, 21, 35. Нет, вы бы хотели, чтобы они действовали как-то поактивнее. в тот момент, когда выходит какой-то грязный пасквиль, безусловно, с запада к нам пришедший, ну и так далее. Это 134, 21, 36. Вот и все. Да. Я бы принял несколько аргументов, если вы, конечно, дозвонитесь до нас. Напомню, 7373948 это телефон прямого эфира, смс плюс 79258888948. Ну и работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Давайте, сейчас один телефонный звонок приму. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Николай зовут.
Да, Николай.
Ну, по-моему, это, конечно же, пасквиль, да, несмотря на то, что там на противоречивую фигуру самого Сталина, там много хорошего, много плохого, но, в принципе, никто ничего не знает, что конкретно было. Все только, ну, так сказать, пропагандой занимаются, кому он там неприятен, кому приятен, все по-своему. Но, с другой стороны, правильно делают коммунисты, что не обращают внимания, потому что, допустим, все фильмы про Россию, там космонавты с балалайками пьяные летают.
Эко вы вспомнили Армагеддон практически. Образ...
Не, ну это я вспомнил Армагеддон конкретно, но если разобраться, то таких Армагеддонов полный Голливуд. Там в каждом фильме какой-то русский там дебил или алкоголик, или там с медведем обнимку пьяный спит.
Ну и какой смысл обращать внимание на это?
Ну, никакого смысла. Если на космонавтов не обращает внимания Кремль, то коммунистов зачем обращать внимание?
Да, с другой стороны. Смотрите, Наталья Поклонская. Фильм еще не вышел, там сценарий толком никто не видел. Но она такую бурную деятельность развела. Она так искренне выступала, что прям хотелось ей аплодировать в какой-то момент, когда переставал зубовный скрежет доставать. Разве нет?
Нет. Ну... Разве да, но, в принципе, аплодировать ей кому? Не всем же хотелось. Мне вот, например, хотелось ее просто отправить в больницу на проверку, и все, потому что, ну что, Николая Караваева у нас сделали святым, правильно? Это же маразм. Все нормальные, адекватные люди с высшим образованием, советским, я имею в виду, не современным, а советским, понимают, что это маразм. Никто не обращает внимания, вот и все.
Спасибо. Коммунисты молодцы, что вообще не реагируют на это. Ну, по крайней мере, очень вяло реагируют. Это 134, 21, 35. Нет, им бы поучиться у Натальи Поклонской. Это 134, 21, 36. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, такое ощущение, что все-таки у Натальи Владимировны было очень много свободного времени. И плюс еще аванс тот, который на Крым известности у нее был. А у коммунистов сейчас, и времени, наверное, не будет. И, в принципе, и таких вот ярких людей, которые вот именно всюду были бы узнаваемы, у них нет. И они вряд ли бы смогли провести такую кампанию.
Вряд ли не смогли бы и не стоило бы. Как-то так это звучит.
И не стоило бы, потому что, ну, зачем действительно? Таких фильмов снимается действительно десятками и подобных. И если на каждый реагировать, то... Нужно что-то делать, я даже не знаю, что мы можем сделать, чтобы изменить.
Может, самое правильное, это как раз ничего не делать, пусть снимают, пусть показывают, мы проголосуем рублем, потом на IMDb рейтинг занизим, если не понравится.
В том-то дело, что люди рублем голосовать будут, они просто действительно такие фильмы не ходят.
Есть, спасибо. Так, что касается голосования, 68% наших слушателей говорят, что коммунисты молодцы, 32% сокрушаются, что коммунисты не ведут себя так же активно, пассионарно, как Наталья Владимировна Поклонская и 40-40-ов, которые тут же ее поддержали, и много кто еще. 40-40-ов не путайте вот с православным государством, или как оно там называлось. Давайте все, последний звонок, резюмирующий, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. А фильмы «Смерть Сталина» — это импортный фильм, не наш?
Не наш. Да.
А, ну тогда, господи, флаком в руки, они сколько снимают? Вот взять дальше по агрессии. А у нас есть хоть один фильм, где мы воюем с американцами? И там через один, наверное, где они с русскими воюют. Да пусть снимают.
Не, ну где-то мы должны были сражаться с американцами. Я просто сейчас пытаюсь быстро перебрать в голове эти картины.
Ну, может быть, что-то где-то...
А ну-ка, подожди, советские фильмы про шпионов. Мы там все время с ними сражаемся.
Ну, это советские возьмите, советские, ладно.
А наши нет.
Кстати, советский фильм про шпионов, я тоже что-то не особенно помню, чтобы там с ними сражались.
Как это? Ну, какой-нибудь ТАСС уполномочен заявить, там что-нибудь такое?
ТАСС уполномочен заявить, но это все-таки шпионские, это не боевики, а где? Это игра разведчиков.
Сейчас не помню, где там наши десантники героически отбивали атаку вот там на какой-то объект, и там все эти американцы нехорошие, и там что-то вот такая история была, не помню сейчас название этого фильма.
Ну, вот видите, даже вспомнить не можем. Американский фильм мы можем перебрать, ну, пяток это точно.
Так, коммунисты молодцы. Коммунисты молодцы. Ну, да, резюмируем.
Не-не-не, а коммунисты, наверное, молодцы. Не совсем вовремя включился.
Есть. Мы просто с Сталином обсуждали. И обсуждали вялую реакцию со стороны Коммунистической партии Российской Федерации, да и вообще всех левых движений, которые вообще не стали никак реагировать, практически никак не стали на выход этого фильма. Ну и чё, идём дальше.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Смотрите сразу, сколько фильмов вспомнили наши слушатели, как мы героически сражаемся с американцами, одиночное плавание в зоне особого внимания. Вот мне кажется, я про зону особого внимания вспомнил. И еще одна новость. Ну, смотрите, глава Роструда посоветовал гражданам РФ больше работать. Россиянам для достижения успеха в жизни необходимо больше времени уделять работе, заявил в интервью ТАСС глава Роструда Всеволод Вукулов. По его словам, у граждан очень много праздников. Таким образом, он прокомментировал предложение учредить в России профессиональный день специалиста по криптовалюте. Тролль на тролле и троллем погоняет. Я бы так это прокомментировал. Праздников профессиональных очень много. Я с большим уважением отношусь ко всем профессиям, но мне кажется, мы очень много празднуем. Я бы всем посоветовал больше времени тратить на работу. Чем больше мы будем работать, тем скорее достигнем успеха, убежден глава Роструда. Я с ним полностью согласен, поэтому продолжаем работать, товарищи, не расслабляемся. Дальше. Теперь про спорт я обещал. Вот вам спорт. У нас президент Союза Европейских Футбольных Ассоциаций, это УЕФА та самая, Александр Чеферин, заявил, что выступает против введения видеопомощи арбитрам на чемпионате мира по футболу 2018 года, который, напомню, пройдет в Российской Федерации. Цитирует Арти его: «Я немного консервативен в этом вопросе. Судья должен оставаться судьей, иначе он как робот принимал бы решение», сказал Чеферин. Ну и я напомню, что обкатывалась эта система во время проведения Кубка Конфедерации здесь, когда он проходил в Российской Федерации, и тогда эта система наглядно продемонстрировала, во что может превратиться футбол в случае, если система видеоповтора будет работать. И сейчас давайте я запущу голосовалку для того, чтобы выяснить ваши отношения. Уже посмотрели, как это работает. В результате вы бы хотели, чтобы видеоповторы, да, были и на чемпионате мира. То есть Чеферин не хочет, а вы бы хотели. 134, 21, 35. Нет, вы бы не хотели. 134, 21, 36. Иначе бы гол Щенникова вчера в Лиге Чемпионов не засчитали бы Бенфики, например, если бы была система видеоповтора, потому что Щенников был в офсайде. И ЦСКА бы тогда не факт, что выиграл у Бенфики. Вы бы хотели, чтобы система видеоповтора работала на чемпионате мира. 134, 21, 35. Вы посмотрели, как это работает на Кубке Конфедерации? Вы бы хотели. 134, 21, 35. Вы бы не хотели. 134, 21, 36. Голосование продолжается. 7373948. Слушаем вас. Алло, здрасте.
Владимир, добрый вечер. Директор совхоза.
Да, директор.
Вот. Ну, не хотел бы, да. Именно по той причине, что вчера Щенников сам сделал за ЦСКА болеет, да. Ну и по другой причине, то, что, допустим, ну вот в хоккее там видеоповторы, понятно, там контактный вид спорта, да, они там друг друга гасят, бьют, а
футболисты... И шайбы поменьше.
Да, и шайбы поменьше, да, а футболисты наши, они же от каждого, я не знаю, прикосновения к друг другу падают, начинают валяться, корчиться, на это постоянно будут требовать видеоповторы там или еще что-то.
Так может, за симуляцию, например, наконец будут наказывать уже нормально, и они перестанут играть в Криштиану Роналду?
Ну а во что превратится футбол? И так, допустим, да, там полтора часа бегают, как инвалиды, я не знаю, как их назвать-то, в принципе. А тут вообще что будет? Будем по 4 часа сидеть, просто видеоповторы смотреть?
Смотрите, ну, во-первых, вы, конечно, запускаете такую гиперболу, потому что на Кубке Конфедераций, ну, каждый раз не обращались к видеоповторам для того, чтобы проверить каждый чих. Но некоторые голы отменяли, и это было, это казалось определенной справедливостью.
Ну, определенной справедливостью, да, это казалось, может быть. Но футбол такой вид спорта, да, то, что, вот, допустим, взять того же вчера ЦСКА, с Бенфикой, да, ну, результат на табло есть результат на табло.
А если бы там... Бенфика коням закатила, тогда бы? Из офсайда.
Я всегда к этому спокойно отношусь. Ну, да, ошиблись, но забили, да, значит, забили.
Рука Господа, как говорил.
Даже с офсайда, вот, в принципе, офсайд не понимаю, что это такое, что, почему я не имею права вперед нападающего выскочить с мячом на вратаря.
Эван, вы на конституцию почти замахнулись. Спасибо, ну, принимайте. Да. Спасибо. Если бы были видеоповторы, тогда у истории украли бы гол Марадоны англичанам, например, вспоминает Артем Демидов. Конечно, только что вспоминал про руку Господа. Что еще? А если за симуляцию будут давать карточку, тогда будет старый добрый олдскул. Вспомните банду Leeds United, спрашивает Артем Демидов. Ну, точнее, не то, что спрашивает, просто констатирует Артем Демидов. Голосование продолжается. Вы посмотрели, как система видеоповторов работает на Кубке Конфедерации, и вам понравилось. Вы бы хотели, чтобы эта штука работала на чемпионате мира. Это добавляет справедливости футболу. 134-21-35. Вы посмотрели, как эта штука работает, и категорически против. И таким образом солидарность с Чиферином. Это 134-21-36. Глава УЕФА не хочет, чтобы вот эта зараза работала на чемпионате мира. В смысле видеоповторы. И вы с ним, как это, солидарны. 134-21-36. А во что играли, я не понял, интересуется великий Немой. Футбол. Немой, там мяч круглый, игроки на поле, и они стараются вот между двумя штангами вот попасть. Футбол это называется. 7373-94-8, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, в эфире.
Вопрос, что тогда вообще видео трансляции этих матчей не нужно производить. Люди должны идти на стадион и смотреть на стадионе, и судьи должны судить из этих камер. Потому что потом действительно получается какие-то, ну, странно. Люди потом видят, что не было.
Да, и судью норовят ударить. Такое тоже бывает. Да.
Да, ну просто тогда, чтобы если по олдскулу, то действительно вообще трансляцию прекратить и что.
Не-не, в итоге мы просто пытаемся резюмировать. Мы за олдскул, за ошибки, за человеческий фактор, за вот это вот все, за что мы любим и ненавидим футбол. Или мы за технические нововведения, которые бы позволили нам... Да.
В плане того, что сейчас творится вообще в спорте, вот именно с допингами, со всем, что всюду, везде полный контроль, мне кажется, что и здесь должен быть тоже полный контроль. И судьи действительно уже, в принципе, не нужны. Должны быть судьи на камерах и сидеть, и судить... Честно.
А тем, кто жалуется на зрелищность, мы в качестве судейского коллектива добавим барышень в бикини. И таким образом компенсируем недостаток зрелищности. Я правильно понимаю?
Ну, в принципе, да. Выпустить, как вот в американском футболе болельщицы прыгают там, с этими...
С мочалками.
Да. Вот что-то такое устроить, чтобы...
Есть, спасибо.
Ну, это уже шутка, действительно.
Спасибо, спасибо. Подождите, но давайте я оставлю, у нас просто времени остается буквально минуты две, эдак, поэтому я оставлю голосование еще на минуту. 134-21-35. Вам понравилось, как эта штука работает, пусть будет на чемпионате мира. 134-21-36. Нет, вы против, вы за старую школу. Old school is cool. Как-то так это должно прозвучать. Что еще? Женщин не надо. Константин, зачем женщин сразу? Так. Пытаюсь найти комментарии так, чтобы они были еще и без обсценной лексики. Не всегда это получается. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте. Да, в эфире, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Ну, мне кажется, что большой футбол нынче очень похож на шоу-бизнес. И поэтому все, что там происходит, должно действительно в первую голову быть динамично, зрелищно. И, соответственно, ну, будет видеоповтор добавлять интереса и азарта зрителям. Ну, значит, он нужен. Если не будет, соответственно, ни к чему.
Но вы же зритель, вы посмотрели, как она работает, эта история на Кубке Конфедерации, поэтому мы уже спрашиваем у вас, как у зрителя. Ну как, так интереснее? Зрелищности добавляет?
Ну, скажем так, я не очень репрезентативен, потому что не сильно интересуюсь вот и болею, скажем так, за футбол. Но мне кажется, я просто вижу по людям, которые ходят рядом со мной, смотрят матчи или там комментируют как-то. И мне кажется, им вот, ну, видеоповтор этот не принципиален. Им главное, чтобы был накал какой-то, да, там действительно, ну, такой олдскульный, как сейчас говорят. Поэтому здесь вот, ну, надо чувствовать веяние, да, появятся новые веяния в болельческой среде, ну, соответственно, надо будет что-то поменять.
Есть, спасибо, принимается. Я останавливаю голосование, подвожу итог. Вы знаете, считается, что наш человек, да в принципе человек, он априори консервативен. И поэтому все нововведения, которые появляются в нашей жизни, чаще всего воспринимаются в штыки. Будь то политическая система, будь то система образования, да что угодно. То есть что-то новое появляется, первая реакция в штыки, если это, конечно, не новый iPhone какой-нибудь. Все. Но, как это ни странно, 87% наших слушателей, которые сейчас проголосовали, заявляют о том, что им понравилось это нововведение. Им система видеоповторов понравилась, и они выступают за то, чтобы она работала, в частности, на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Российской Федерации. Только 13% выступили за ту самую старую школу, за человеческий фактор, за ошибки судейских бригад, за то, чтобы была возможность потом посудачить и обвинить судью в том, что это он, зараза, испортил всю игру. Вот так проголосовала наша аудитория. 87% за нововведение. Я, честно говоря, давно такого не припомню. Ну и Алекс Викинг полагает, что народ у нас просто за правду, и поэтому он так и проголосовал. С вами сегодня вечер провел Владимир Карпов. Мне было хорошо с вами. Все, когда-нибудь услышимся еще, но уже в рамках другой программы. А завтра, конечно, возвращение Алексея Гудожникова.